программе «Сегодня в Америке». Долги регионов угрожают стабильности России, предупреждает американский аналитический центр. Способен ли Владимир Путин и его окружение предотвратить потенциальный финансовый кризис? Этот вопрос мы обсуждаем с Лорен Гудрич, сотрудницей американской аналитической фирмы «Стратфор», Стивеном Ханке, экономистом, профессором университета имени Джонса Хопкинса, Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, Владимиром Шлепентохом, профессором университета Мичигана. В передаче участвуют Андерс Аслунд, экономист, сотрудник Вашингтонского института имени Питерсона и корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Респектабельный американский аналитический центр «Стратфор» выступил с громким предупреждением. За внешним финансовым благополучием России скрывается назревающий кризис. Это резко растущая финансовая задолженность российских регионов. К 2015 году она может вырасти до 100 миллиардов долларов. В условиях стагнации этот долг может стать непомерным бременем для России. Что в глазах экспертов «Стратфор» выглядит наиболее тревожным для Российской Федерации? Евгений Аронов задал этот вопрос Лорен Гудрич, аналитику «Стратфора».
Я бы сказала, что это скорость, с которой растет долг. Всего за три года суммарная задолженность регионов увеличилась вдвое, и к концу текущего года может превысить 100 миллиардов долларов. Причем региональные власти не обладают всем набором средств управления своим долгом, который имеется у федерального правительства. По нашим оценкам, из 83 регионов России только 20 сведут свои бюджеты с профицитом или на худой конец будут в небольшом минусе. У остальных дефицит будет очень заметным. Важно понимать, что задолженность регионов есть оборотная сторона замедления темпов роста производства, что мы и видели в России в 2013 году. Большое число регионов России моноотраслевые, и если районообразующая отрасль по той или иной причине пробуксовывает, то лихорадит весь район. Что подтверждает пример металлургии и горнорудной индустрии, которые переживают в России застой и в силу малой своей привлекательности для инвесторов, и потому что мировой спрос на их продукцию сегодня низкий. Такая компания, как «Русал», сама является крупным должником. Кто держит большую часть долгов регионов? Прежде всего, это центральное правительство, кредитующее регионы из своего бюджета. Во-вторых, подчиняющиеся государству банки, в первую очередь Сбербанк. И в-третьих, организации, приобретшие ценные бумаги горстки регионов, которым Москва разрешила выпускать собственные облигации. У меня создалось впечатление, что Москва долгое время не обращала внимания на растущий долг регионов, будучи занятой своими проблемами. Но и далее не замечать этот тревожный тренд у нее не получится. Насколько вероятным, по-вашему, выглядит повторение сегодня сценария 98 года, когда непомерный долг и кризис неплатежей привели к очень резкому обострению отношений федерального центра и регионов? Но, по крайней мере, на настоящий момент я бы не стал сравнивать текущую ситуацию с 98 годом, поскольку центробежные силы в стране сегодня слабее, чем были тогда. И Кремль предпринимает меры к тому, чтобы, если и не ослабить долговое бремя регионов, то хотя бы не усугублять его. Например, поручения в области социальной инфраструктуры, касающиеся улучшения качества жилья и дорог, полученные регионами из центра, но не обеспеченные соответствующими бюджетными вливаниями, региональным начальникам теперь разрешено исполнять неспешно, растягивая сроки реализации в сравнении с теми, которые были спущены им изначально. Можно ли сказать, что властная вертикаль, выстроенная Путиным, дала сбой в том, что касается стремительного увеличения задолженности регионов? Да. Построение властной вертикали составляло суть мандата Путина. Он был обязан предупредить расползание России и ее раздробление. В краткосрочном плане он с этой политической задачей справился. Но устранить долгосрочные экономические предпосылки к конфликтам центра и регионов может только такая политика, которая направлена на стабильное повышение уровня жизни в регионах. А ее-то Путин пока и не проводит. Может ли проблема задолженности переплестись с проблемой обесценения рубля, так что у центрального правительства не хватит ресурсов и на поддержку национальной валюты, и на помощь регионам с погашением их долгов? Теоретически да, но золотовалютные запасы России плюс накопления в различных резервных фондах федерального правительства дают основания надеяться, что общесистемный кризис, который случился в 98 году, на сей раз не повторится. Вот если ощутимо опустятся цены углеводородов, тогда все эти проблемы могут соединиться и вызвать в стране, где 25% ВВП и до 50% бюджета обеспечиваются энергоресурсами, настоящий катаклизм, который потянет за собой опустошение суверенных фондов.
Итак, может ли рост региональных долгов дать толчок серьезному кризису в России, о возможности которого давно предупреждают некоторые экономисты? Вопрос Михаилу Бернштаму, профессору экономики, сотруднику Гуверовского института.
По-моему, региональные долги не опасны, потому что они составляют сравнительно небольшую сумму, 44 миллиарда долларов в долларовом исчислении, плюс еще у них примерно 7 миллиардов долларов долгов муниципалитетов. В совокупности это 51 миллиард долларов. Маловероятно, что все регионы России, включая ресурсодобывающие, вдруг окажутся в состоянии банкротства. Кроме того, эти долги деноминированы в рублях. Они должны Сбербанку и другим российским банкам. Центральный банк напечатает деньги, это не проблема. Как раз внешняя задолженность российских предприятий, российских банков и российского правительства – это очень серьезная проблема, никакой внешней стабильности нет.
Что в таком случае, по-вашему, сейчас представляет главную угрозу России?
Сейчас могут быть два источника кризиса для российской финансовой системы и для российской экономики. И они примерно те же самые, которые были в 2008-2009 году. Первый – это общее мировое сокращение капитальных притоков и отток капитала из России. И второе – это, собственно, российские проблемы внешних долгов. Внешний долг в долларах и в евро западным банкам – вот это очень большая проблема. Так же, как перед 2008 годом, частные российские корпорации и частные российские банки накопили колоссальный долг. Вот сейчас внешний долг от российских банков 214 миллиардов долларов и частных предприятий небанковских 438 миллиардов долларов, в сумме 652 миллиарда долларов плюс государственный долг, и таким образом совокупный внешний долг России 732 миллиарда долларов.
Цифра гигантская,
и все эти долги краткосрочные. Ситуация такая же, как была в 2008-2009 году. То есть, если западные банки оказываются в трудном положении по своим собственным причинам и не хотят продлевать трехмесячные и шестимесячные долги, то дальше частные крупные предприятия и российские банки с шапкой в руках идут в правительство и просят им помочь в валюте. Уже резервы Центрального банка упали примерно на 8% за 2013 год. Сейчас резервы Центрального банка меньше 500 миллиардов долларов. Ситуация может повториться, как она была в 2008-2009 году.
Может резкое падение курса рубля в последние дни стать, образно говоря, первой тучей надвигающейся финансовой бури? Я задал этот вопрос одному из самых авторитетных американских специалистов в области валют, профессору университета имени Джонса Хопкинса Стивену Ханке. По его мнению, это начало расплаты за отчасти искусственное преуспевание последнего десятилетия.
Россия, как Бразилия, Индонезия, Китай и, конечно, Турция, сильно выиграли от кредитно-денежной экспансии, которую Центральный банк США проводил с 2003 года. Огромная масса денежных средств устремилась в так называемые развивающиеся экономики. Теперь, в связи с ожиданиями инвесторов, что кредитная экспансия Федерального резерва заканчивается, мы видим противоположный процесс перетекания этих денежных масс обратно в Соединенные Штаты. А это, разумеется, усиливает давление на рубль и валюты других развивающихся экономик.
То есть, профессор Ханке, Путин, российские власти, по-вашему, не несут вины за удешевление рубля?
Путин, на мой взгляд, не несет ответственности за нынешнюю дестабилизацию рубля. Если здесь вообще уместно говорить о какой-то его вине, то только в том смысле, что он пренебрег народной мудростью, которую я усвоил еще мальчишкой в деревне. Куй железо, пока горячо. Он не воспользовался благоприятной конъюнктурой, чтобы провести необходимые реформы. Впрочем, я его понимаю. Кому охота идти на болезненные преобразования, когда все выглядит замечательно, когда твои золотовалютные резервы неуклонно пополняются?
Reserves were growing tremendously. Падение рубля – это, по-вашему, частный случай или потенциальный пролог кризиса?
Россия уязвима. Турция, Индонезия, Бразилия – все они уязвимы. Российские власти должны были реформировать экономику страны. Но они не удосужились, отчасти потому, что Россию заливали шальные западные деньги. Все было замечательно, резервы наполнялись иностранной валютой. То есть они не подготовили сани, пока сияло солнце, а теперь они расплачиваются.
Насколько серьезна ситуация?
Мы не знаем. Мы стали свидетелями извержения вулкана. Мы не знаем, когда оно прекратится.
Можно предположить, как низко падет рубль?
Дна не видно.
Таково мнение профессора Стивена Ханке. Профессор Бернштам, вы согласны с таким малообнадеживающим прогнозом?
Полностью согласен. Стив Ханке блестяще разбирается в этих вопросах. Действительно, предсказать это совершенно невозможно. Но, в принципе, курс рубля может упасть даже, скажем, процентов на 20.
В этой ситуации российский центральный банк держится двойственной позиции. Вроде бы говорит о поддержке рубля. С другой стороны, он, кажется, не следует своим словам.
У центрального банка нет других возможностей, потому что увеличивается отток капитала. И в этой ситуации у центрального банка мало что остается. Ну что, драться до последнего доллара в резервах, это не имеет смысла. Поэтому, конечно, по всем экономическим законам надо отпустить рубль в свободное плавание.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Способен ли Владимир Путин и его окружение предотвратить потенциальный финансовый кризис в России? Этот вопрос мы обсуждаем с американскими экспертами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Опыт финансового кризиса 2008 года был использован российскими властями как повод для того, чтобы укрепить в глазах россиян свой имидж уверенных лоцманов российской экономики. Тем не менее, некоторые авторитетные западные аналитики говорят, что выкуп государством западных долгов крупнейших российских компаний, принадлежавших олигархам, представлял собой, по сути, спасение олигархов. Михаил Бернштам, как вы оцениваете экономическую стратегию Владимира Путина?
Естественно, тут мнения расходятся. Мне кажется, что в той ситуации, если российские власти решили выкупить или выручить российские частные предприятия, то они должны были сделать то, что сделали Соединенные Штаты в отношении крупных автомобильных корпораций или в отношении крупных банков, то есть поменять долги на собственность, а просто-напросто их освободить от вот этих вот совершенно неэффективных собственников, которые только лезут в государственную казну, и положить их, скажем, в пенсионный фонд, как это делается на Аляске или в Норвегии, где ресурсы принадлежат пенсионному фонду, то есть принадлежат всем гражданам.
Профессор Шлепентох, согласны ли вы с теми, кто говорит, что Путин помог олигархам?
У него не было другого выхода, как и не было другого выхода Обамы. А современная крупная промышленность, принадлежащая олигархам, каковы бы ни была ее специализация, она главным образом связана с добычей сырья, является основой экономики страны. Поэтому Путин действовал рациональным образом и должен был помочь своим олигархам. Это его олигархи.
Бывший советник нескольких восточноевропейских правительств, экономист Андерс Аслунд, выстраивает приоритеты Владимира Путина в ином порядке.
Я думаю, что для него первое – это власть, второе – это обогащение себя и друзей, и третье – только экономический рост, что он наблюдает, что экономический рост снижается, но это для него не главное, что каждый раз, когда он обсуждает, что делать, он предлагает новую огромную инфраструктурную стройку за 10 миллиардов долларов или что-то такое. Например, железные дороги высокой скорости между Москвой и Казан. Или все это газпромовские проекты. И они стоят огромные деньги. И мы знаем, что приблизительно 70% из этого без всякой пользы для общества, ну, для великой пользы для элиты. И он просто хочет тратить больше денег в пользу своей маленькой элиты.
В 2008 году Владимир Путин мог воспользоваться кризисом к гораздо большей пользе России, считает Михаил Бернштам.
Мне кажется, что он упустил возможность, если он хотел, я этого не знаю. Но он упустил возможность, так сказать, деолигархировать Россию. Такая возможность была. Потому что они были банкротами перед западными банками. Это вопрос простой. На Западе с ними не считаются, они должны деньги. И в этой ситуации правительство могло решить эту задачу очень просто. Оно могло спасти российские предприятия и одновременно деолигархировать российскую экономическую систему, то есть перевести эти предприятия в систему, которая на Западе называется временное управление, после чего реприватизировать тем или иным способом.
Профессор Шлепентох, вы считаете, что спасение олигархов было в тот момент в интересах России?
Я боюсь, что Михаил Семенович слегка преувеличивает гибкость системы Путина. Путинская система настолько уже устоялась, настолько она затвердела, что совершить такую огромную акцию, как деолигархизировать российскую промышленность, я боюсь, что это уже почти невозможно. Это уже было бы похоже почти на революцию. Путинская система ничего менять внутри страны по сути не в состоянии. И она, мне кажется, должна будет поддерживать нынешнюю социально-экономическую структуру страны, так как она сформировалась с олигархами, с коррупциями и с другими ее нынешними особенностями неопределенно долгое время.
Но будет ли он готов пойти, как вы считаете, на некие реформы, на перемены ради нейтрализации потенциального кризиса?
У него одна задача – обеспечить выживание своей системы. И для решения этой задачи у него есть один огромный инструмент – государство. Государство и, по сути, полный контроль над крупной частной собственностью. Некоторые демократы в Америке только мечтали во время кризиса о таких возможностях, о таких инструментах, ибо масштабные действия государства были жестко ограничены и Конгрессом, и общественным мнением. У Путина таких ограничений нет. У него возможности для маневра огромные. Существует, однако, одна неопределенный фактор, который он не контролирует. Это его финансовые отношения с Западом. Михаил Семенович очень правильно сказал, хватит ли этих валютных резервов в Москве для того, чтобы спасать большой бизнес и государственные предприятия от банкротства или нет. Этот фактор, он не может им, Путин, полностью управлять. Но за исключением этого фактора у него возможности для маневра огромные. И мне кажется, ничего принципиально он менять не собирается.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Способен ли Владимир Путин и его окружение предотвратить потенциальный финансовый кризис в России? Мои собеседники – Михаил Бернштам, профессор экономики, и социолог Владимир Шлепентох. Передачу ведет Юрий Жигалкин. Профессор Бернштам, как вы считаете, достаточно ли действительно у Путина средств и возможностей для того, чтобы выстоять в случае вот этого серьезного нового кризиса?
Да. Речь идет только исключительно о финансовых ограничениях. Значит, вот посмотрим. Сейчас в резервном фонде снова они накопили 87 миллиардов долларов. В фонде национального благосостояния 89 миллиардов долларов. Значит, 176 миллиардов долларов находятся в полном распоряжении правительства. Далее резервы Центрального банка. Центральный банк сейчас не независимый. Там остается 499 миллиардов долларов. Значит, по опыту 2008-2009 года они могут взять 100 миллиардов примерно долларов из этих национальных стабилизационных фондов и еще 100 миллиардов долларов из резервов Центрального банка, что позволит им в достаточно, чуть ли не полностью расплатиться вот с теми текущими краткосрочными долгами, с которыми могут оказаться вот необходимо платить в ближайшие, скажем, полгода-год. И, соответственно, в этой ситуации они оттянут с рынка рублевую массу, и, опять же, российская экономика может упасть, скажем, на 10%.
Есть ли какая-то возможность повторения, скажем, событий 98-го года?
Пока нет, потому что речь не идет о дефолте государственного долга и о резкой девальвации рубля. Как раз нынешняя политика Центрального банка по сравнению с политикой 98-го года является, в общем-то, гораздо более разумной. И если они гладко будут доводить рубль до рыночного уровня и расплачиваться с внешними долгами и не увеличивать внутренний долг, то они, в общем-то, ограничатся вот тем масштабом кризиса, который был в 2009 году, не дойдет дело до катастрофы 1998 года.
Как вы считаете, можно ли действительно с ним, с его политикой ассоциировать сравнительное экономическое преуспевание России в те годы? Или это функция чего-то другого?
Ну, как говорил президент Трумэн, доллар останавливается на моем столе. То есть он был руководителем государства. Естественно, эта политика начата не им, а начата председателем Центрального банка Виктором Владимировичем Геращенко в конце 98 года, с 1 января 1999 года. Он приказал предприятиям возвращать 75% экспортной валютной выручки, а поскольку это ресурсные предприятия, это легко было контролировать, они стали ее возвращать, обязательная продажа, у них на счетах образовались деньги, их заставили платить налоги. Это было в правительстве Евгения Максимовича Примакова. Вот эти два человека, собственно, начали экономическое восстановление России, но потом пришел следующий руководитель по имени Путин и продолжил эту политику. Далее, мне кажется, что он просто напугал арестами, высылками, добровольным бегством новых собственников, напугал их и заставил их платить налоги. Российский бюджет, который был в глубочайшем дефиците и привел к дефолту 1998 года, сменился профицитом, помог рост цен на энергоносители, но начался позже. Начался в 2003-2004 году, экономический рост в России уже пошел с 1999 года и как раз был самым высоким в 2000-2001-2002 году.
В экономической политике Путина есть один очень важный момент, который, как мне кажется, сильно недооценен. Путин резко сократил общественное потребление в стране и резко увеличил индивидуальное потребление в стране. Если вы возьмете статистику любого характера, то она покажет за это десятилетие по сравнению с предшествующими периодами сократилось капитальное строительство, сократилось строительство дорог, даже сократилось строительство общественных зданий. И вместе с тем увеличилось индивидуальное потребление практически всех категорий населения. Путин сделал то, о чем мечтали шестидесятники, о том периоде, когда так называемое производство группы «Б» будет идти опережающим темпом по отношению к производству группы «А». Вот Путин и оказался символом этой группы «Б». Поэтому статистические сборники в этом отношении удивительны. Они показывают резкое сокращение общественного потребления в стране со всеми разными и далеко идущими последствиями. Сюда, если угодно, включается и поездки за рубеж. Сюда включается индивидуальное жилищное строительство. Сюда включается приобретение товаров длительного пользования. Это то, о чем, так сказать, в каком-то смысле русский обыватель мечтал всю российскую историю. Путин это сделал.
Профессор Бернштам, это очень интересный поворот. Ведь это не только о чем мечтал российский обыватель. Это то, о чем мечтают, в принципе, грубо говоря, продвинутые западные экономисты. Общество потребления. Неужели действительно Путин создал общество потребления?
Определенная конвергенция произошла, потому что доля инвестиций по сравнению с советским временем уменьшилась, и доля потребления увеличилась. Но кроме этого произошло еще одно очень важное изменение по сравнению с советским временем и особенно по сравнению с 90-ми годами. А именно увеличилась в валовом внутреннем продукте доля заработной платы и упала доля прибыли собственников предприятий. В советское время, как вы помните, как все знают, собственником было государство. И тогда, в принципе, получалось так, что доля заработной платы составляла примерно 50%, 45% только валового внутреннего продукта, и доля прибыли, то есть то, что забирало государство себе как инвестор и как собственник, составляла более 50% валового внутреннего продукта. В западных странах доля заработной платы составляет 2/3. И доля прибыли только 1/3 валового внутреннего продукта. То есть рабочие получают 2/3, и капиталисты получают 1/3. В 90-е годы стало хуже, чем было в советское время. В том смысле, что собственники стали получать примерно 60% валового внутреннего продукта, и доля заработной платы упала ниже 40% валового внутреннего продукта. То есть, говоря марксистским языком, доля эксплуатации увеличилась по сравнению с советским временем. И вот после этого, в 2000-е годы, вернули и даже улучшили по сравнению с советским временем, и сейчас доля заработной платы составляет несколько больше 50% валового внутреннего продукта, то есть, опять же, говоря марксистским языком, эксплуатация уменьшилась, и доля работников, доля заработной платы увеличилась.
Но, тем не менее, даже судя по этим пропорциям, марксистски выражаясь, уровень эксплуатации российского гражданина гораздо выше, чем уровень эксплуатации западного гражданина.
Да, совершенно верно. Действительно, это так. Уровень эксплуатации российского рабочего и любого живущего на заработную плату примерно такой же, как в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в более отсталых странах Азии.
Профессор Шелепентов, продолжают ли россияне рассматривать Владимира Путина как кузнеца их экономического счастья?
Ну, я не думаю, что они, так сказать, употребляют такие термины. Но, с моей точки зрения, каждый народ здравый, и русские люди понимают, что тот прогресс благосостояния, которого Россия, по сути, не знала в своей истории, который имел место при Путине, конечно, это русский народ обязан режиму Путина. А если вы еще добавите, что рядом с Путиным и близко нет лидеров, которые могут претендовать на какую-то альтернативную программу такого же характера, как Путин предложил, то понятно, что русские люди достаточно здраво и высоко оценивают роль Путина в их истории.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке», в которой мы обсуждали вопрос о том, способен ли Владимир Путин и его окружение предотвратить финансовый кризис в России, прогнозируемый американскими экспертами. В программе участвовали Лорен Гудрич, сотрудница американской аналитической фирмы «Стратфорд», Стивен Ханке, профессор университета имени Джонса Хопкинса, Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии, Владимир Шлепентох, профессор университета Мичигана, и Андерс Аслунд, сотрудник института Питерсона в Вашингтоне. Ведущий программы Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске. Испанская корпорация «Мандрагон». Крупнейший в мире производственный кооператив работников, 80 тысяч человек и более 100 предприятий в других странах, проходит испытание финансовым кризисом на прочность самой своей бизнес-модели, предполагающей в частности солидарную ответственность подразделений корпорации и ограничение зарплат их топ-менеджеров. Индустрия обратимого увядания. В Соединенных Штатах угольная промышленность оказывается между конкуренцией со стороны сланцевого газа и новыми экологическими нормами. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Баскский поселок Мандрагон, что на севере Испании, известен штаб-квартирой крупнейшей в мире кооперативной корпорации с тем же названием. Сегодня почти на 300 предприятиях компании, владельцами которой являются сами ее работники, заняты более 80 тысяч человек, а общая стоимость активов корпорации превышает 35 миллиардов евро. Теперь же продолжающийся финансовый кризис в Испании фактически тестирует на прочность саму бизнес-модель корпорации «Мандрагон», рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Средневековая испанская легенда гласит, что жители небольшого баскского поселка Арасаты, затерявшегося в горах Гипускуа, терроризировал дракон. Как и ожидалось от свирепого чудовища, он похищал молоденьких девиц и пожирал их без зазрения совести. Храброго рыцаря Ланселота, победителя драконов, поблизости не оказалось, и в какой-то момент жители поселка собрались и дружно, сообща, с чудовищем расправились. Но правящий в те времена в Испании король Альфонс Мудрый увековечил это событие в новом названии поселка – Мандрагон, что буквально и означает «гора дракона». В середине прошлого века Мандрагон и, похуже всякого дракона, терроризировали массовые безработица и нищета. Поселок, в котором в те годы насчитывалось около 10 тысяч жителей, неуклонно терял молодежь, которая покидала его в поисках лучшей доли в других районах Испании или за ее пределами. И, возможно, Мандрагон превратился бы в заброшенный поселок-призрак, каких в Испании сотни, если бы не местный священник по имени Хосе Мария Арисменди Ариета. Именно он стал инициатором создания здесь небольшого производственного кооператива, который спустя десятилетия превратился в седьмую по величине финансово-промышленную корпорацию Испании. А все началось в 1956 году с небольшой мастерской по производству парафиновых обогревателей, которую и основали в складчину на кооперативных началах пять молодых людей под руководством наставника отца Хосе Марии, рассказывает ветеран кооператива «Мандрагон» Альберто Урибе Чебария.
До того, как был создан кооператив, здесь вообще ничего не было. Сплошные пустыри и грязь. И поначалу мы собирались, чтобы обсудить дела в помещении местной сберкассы, где хранили свои скудные сбережения. Первый камень в здании будущего кооперативного цеха заложил сам отец Хосе Мария. Теперь это кажется невероятным, но мы сразу же начали зарабатывать немалые деньги, причем с каждым годом все больше.
С конца 50-х кооператив «Мандрагон» усиленно развивался. Былая первая мастерская превратилась в солидную фабрику бытовых электроприборов, самую крупную в Испании. Подобные кооперативы стали возникать и в других городах и поселках Баскского региона. Многие из них добровольно объединялись с «Мандрагон», чтобы использовать его опыт. Как, например, кооператив Копреси из поселка Аричебалета, который, как и Мандрагон, находится в провинции Гипускуа. Сегодня это не только одно из ведущих предприятий всей корпорации, но и известный далеко за пределами Испании производитель комплектующих для газовых плит и другого бытового оборудования. Предприятие, которое, являясь частью корпорации «Мандрагон», само насчитывает теперь 7 заводов, основали в 60-е годы 40 местных рабочих кооператоров. Сегодня в нем 1500 работников, рассказывает заместитель председателя Копреси Оскар Ройс.
Еще с 1963 года мы специализируемся на компонентах и деталях для бытовой техники. Ежегодно наше предприятие производит около 50 миллионов запорных кранов для бытовых газовых плит, более 14 миллионов насосов для стиральных и посудомоечных машин, а также компоненты для индукционных электроплит или для электрических каминов и барбекю, специально для рынка США. Среди наших заказчиков такие крупные производители бытовой техники, как немецкая компания Bosch Siemens, американская Whirlpool, шведская Electrolux, итальянская Indesit и другие.
В рамках «Мандрагон» еще в 90-е годы был создан свой собственный политехнический университет для подготовки инженеров, а также сотрудников для своих 15 научно-исследовательских, или, как их здесь называют, технологических центров. Оскар Ройс продолжает.
Модернизация, совершенствование продукции имеет для нас стратегическое значение. Речь идет о процессе, который никогда не прерывается. Мы не ждем, когда от нас потребуют обновления предприятия-партнера, которым мы поставляем свою продукцию. Мы сами предлагаем им новшества. На такие обновления ориентирован и университет «Мандрагон». Его профессора, инженеры и даже студенты, стажирующиеся в специально созданном технологическом центре, постоянно предлагают свои новые разработки.
В 90-е годы прошлого века корпорация «Мандрагон» начала, в последние 10 лет заметно расширила, и внешнюю экспансию. Речь идет не только о поставках готовой своей продукции в десятки стран мира, но и об открытии в них филиалов собственных производств. И теперь, когда из-за финансового кризиса в Испании резко сократились продажи на внутреннем рынке, кооперативы выручают именно зарубежные рынки. Только в 2012 году корпорация открыла за пределами Испании 11 новых производств, а объем ее экспорта превысил 4 миллиарда евро. Всего у корпорации за границей 105 своих фабрик и 9 торговых представительств, в том числе и в России. При этом наиболее перспективными для своего зарубежного бизнеса в «Мандрагон» считают страны БРИКС – Бразилию, Россию, Индию и Китай. Вместе со своей корпорацией участвует в этой экспансии и кооператив Копрессии, заместитель его руководителя Оскар Ройс.
Мы превратили свое производство в международное вслед за своими партнерами, мировыми производителями бытовой техники. И это нам помогло пережить нынешний кризис. У нас есть свои производства в Мексике, Бразилии, Чехии, Италии, Турции и в Китае. Они выпускают и поставляют комплектующие тем сборочным предприятиям ведущих производителей бытовой техники, которые располагаются на территории этих же стран. Мы в будущем намерены придерживаться практики производства именно на местах продукции для своих партнеров.
Кооперативы, входящие в корпорацию «Мондрагон», имеют весьма обширный ассортимент выпуска. Они производят металлорежущие станки и оборудование для предприятий автомобильной и авиационной промышленности. Они же выпускают электромоторы, комплектующие для автомобилей, трансформаторы, промышленное холодильное оборудование, автоматизированные линии для пищевой промышленности, оборудование для нефтегазовой промышленности и так далее. Сильны позиции корпорации и в строительной индустрии, где она специализируется на крупных объектах, в том числе промышленных. «Мондрагон» предлагает широкий ассортимент офисной и домашней мебели, производит велосипеды, разного рода спортивные тренажеры и так далее. Впрочем, производство – главная, но не единственная сфера деятельности корпорации «Мондрагон». Среди других ее составляющих – кредитный кооператив «Лабораль Кутча», трудовая сберкасса. Рассказывает сотрудник этого предприятия Чема Урутия. Он говорит на баском языке.
Трудовая сберкасса возникла в 1959 году. Ее целью с самого начала было привлечение денег населения для развития кооперативного движения, то есть для финансирования бурно растущих кооперативных предприятий. Все эти годы оно осуществлялось на весьма льготных условиях, под небольшой процент, что помогло кооперативам пережить и экономические спады 70-80-х годов и нынешний финансовый кризис. Активы кассы составляют 24 миллиарда евро. У нее в Испании 400 отделений и почти 1,5 миллиона клиентов.
Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. «Победители дракона» – очерк нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого о крупнейшем в мире производственном кооперативе «Мондрагон».
У кооперативной корпорации «Мондрагон» есть еще одна сфера деятельности – розничная торговля в основном продуктами питания, косметикой и бытовой химией, возникшая в 1969 году. Сеть этих кооперативных супермаркетов называется «Эроски». В переводе с баскского языка это означает «место для покупок». Сегодня сеть объединяет более 2000 магазинов по всей Испании. Кроме того, в прошлом году она завершила приобретение другой испанской торговой сети «Капрабо». «Эроски» объединяет также в своей структуре бензозаправочные станции, спортивные магазины, туристические агентства и даже собственного оператора мобильной и телефонной связи. Многие товары, реализуемые сетью, продаются под ее собственной маркой «Эроски». Они, как правило, на 15-20% дешевле товаров других торговых марок. Филиалы этого баскского предприятия были открыты и во Франции. Ну а год назад в баском поселке Оньяте, также в Гипускуа, открылся первый в Европе экологический и ресурсосберегающий торговый центр. О том, что он собой представляет, рассказывает представитель Роски Годсоне Артабе.
Этот супермаркет ориентирован на сбережение природных ресурсов. У него вообще нет выбросов углекислого газа в атмосферу. Мы сократили на 65% стандартный объем потребления электроэнергии. Оригинальная конструкция здания супермаркета позволяет максимально эффективно использовать дневной свет. Ну а сама необходимая электроэнергия вырабатывается солнечными батареями. Все скоро портящиеся продукты размещаются в стеклянных шкафах, холодильниках. По сравнению с открытыми холодильными прилавками и стеллажами, размещаемыми в обычных супермаркетах, охлаждение продуктов в таких закрываемых шкафах обходится на 30% дешевле. Непроданные продукты, срок годности которых еще не истек, передаются бесплатно для раздачи малоимущим семьям, а продукты с истекшим сроком или органические отходы идут на переработку для изготовления кормов для скота. Отдельно перерабатываются и неорганические отходы.
Руководители корпорации «Мондрагон» утверждают, что забота об окружающей среде – неотъемлемая часть политики кооперативной корпорации. Это якобы вытекает из основного принципа кооперативного производства – всегда на первом плане интересы человека, а уже потом – прибыль. Рассказывает представитель «Мондрагон» Педро Тригу.
Удерживать интересы человека в центре бизнеса, предприятия непросто. Однако главная цель любого кооператива – создание и сохранение рабочих мест. А прибыль на втором месте. Это универсальная формула нашей кооперации. Придерживаться данной формулы, повторяю, бывает трудно, особенно в периоды кризиса, когда обычным предприятиям удается сохранить рентабельность за счет сокращения работников. Но у нас даже споров не возникает, как поступать в подобных случаях. Ведь наши приоритеты определены раз и навсегда.
Другой принцип кооперативов «Мондрагон» – демократичность управления, когда пайщики, то есть владельцы и одновременно работники, решают на общем собрании все вопросы, связанные с управлением тем или иным предприятием, а также с планированием его производства и с зарплатами. Как правило, речь идет о таких планах на ближайшие 4 года. Педро Триго продолжает.
На таких собраниях каждый член кооператива обладает лишь одним голосом, будь то рядовой участник или председатель. Мнения обоих имеют одинаковый вес. Все важнейшие проблемы и связанное с ними недовольство пайщиков выносятся на общее обсуждение. Конечно, столь демократичная система имеет и свои неудобства. Например, некоторые решения администрация не может принять оперативно. Они требуют обсуждения на общем собрании. Хотя, в принципе, многие текущие решения может принимать и правление кооператива. Ну, а если коллектив решит, что оно вдруг превысило свои полномочия, правление можно и переизбрать.
Поевой взнос членов кооперативов «Мондрагон» – 35 тысяч евро. Причем работники, принимаемые в кооператив, могут внести эту сумму и в рассрочку. Зарплата той или иной категории сотрудников в целом приравнена к существующим на других испанских предприятиях. С одним лишь принципиальным отличием. Оно касается наиболее квалифицированных специалистов от инженеров и финансистов до топ-менеджеров. Если на обычных частных предприятиях оклады подобного персонала в зависимости от их ценности могут превышать зарплату рядовых сотрудников в 5-10 раз и более, то в «Мондрагон» не более чем в 3 раза. Впрочем, еще в начале 2000-х годов для своих особо ценных менеджеров кооперативы стали делать исключения, чтобы их не переманили на более высокооплачиваемую работу в частных фирмах. Что касается рядовых кооператоров, то ими становятся не сразу, поясняет Педро Триго, представитель корпорации «Мондрагон».
Чтобы стать полноправным членом кооператива, следует сначала поработать в качестве наемного работника, выдержать определенный испытательный срок. И только после этого ты можешь обратиться в правление кооператива с заявлением о полноправном членстве.
Еще одна интересная деталь. В кооперативах корпорации «Мондрагон» не принято распределять прибыль между пайщиками, то есть фактически выплачивать им дивиденды. Почему? Говорит еще один представитель Центрального управления кооператива Хавьер Перес.
С тех пор, как был создан кооператив, мы никогда не распределяли дивиденды. Так было решено еще давно. Прибыль идет в основном не только на развитие производства, чтобы гарантировать его успех и рабочие места пайщиков, но и, главное, на покрытие возможных убытков в периоды кризисов. На мой взгляд, кооперативы – это прекрасная альтернатива существующей в стране капиталистической системе организации бизнеса. Для нас самое важное – это качественный, стабильный труд. Речь идет о прямой связи работников с тем производством, владельцами которого они же и являются. Именно поэтому кооперативы лучше переносят кризисы, подобные тем, что Испания переживает. развивает сегодня. Мы демонстрируем, что экономику можно развивать и альтернативным путем.
Впрочем, очень многие эксперты подобные выводы считают как минимум спорными. Да и некоторые из самих кооператоров Мондрагон, тот же Педро Триго, например, признают, что в период кризиса им удержаться на плаву, возможно, даже труднее, чем обычным частным предприятиям. Они фактически не могут кого-либо уволить даже при необходимости сокращения производства. Очень непросто и принимать непопулярные решения, например, связанные с вынужденным ограничением зарплат. Ведь далеко не все пайщики готовы понять, что в кризис приходится затягивать пояса. Возникают немалые трудности и с финансированием бизнеса. Говорит представитель кооператива «Мондрагон», финансист Игнасио Павон.
Надо иметь в виду, закон о кооперативах гласит, что наши организации могут оперировать лишь деньгами своих пайщиков. Мы фактически лишены возможности прибегать к кредитам извне. И это значительно ограничивает наши возможности, особенно в периоды экономических трудностей, когда требуются дополнительные инвестиции.
Эксперт в области кооперативной практики, бывший президент Мондрагон Антонио Канцело, также полагает, что кооперативы вовсе не являются панацеей от кризисов. В прошлом году, например, разорилось одно из самых известных предприятий Мондрагон – фабрика «Фагор». Она производила холодильники, электрические и газовые плиты, стиральные машины и другую бытовую технику, являлась в самой Испании единственным национальным ее производителем. Антонио Канцело утверждает, что это предприятие просто не выдержало конкуренции со стороны других крупных мировых производителей, тем более в условиях резкого падения внутреннего спроса на бытовую технику. Проявились и уже перечисленные чисто кооперативные трудности, нежелание работников-пайщиков терять доходы и тем более сокращать штаты ради спасения предприятия. Ведь каким бы сильным ни был кооператив, он, как и любое производство, подчиняется объективным законам мирового рынка, напоминает Антонио Канцело.
Любое предприятие, просто частное или кооператив, должно своевременно приспосабливаться к новым временам, а они выдвигают жесткие требования. Прежде всего, всегда оставаться конкурентоспособным. Ведь рынок является единственным мерилом успеха того или иного предприятия. Глобализация означает, что конкурировать отныне нам приходится не только в рамках одной страны, а в рамках всего мира. То есть наши конкуренты – предприятия, расположенные в любых регионах мира.
Антонио Канцело утверждает, что кооперативы, входящие в корпорацию «Мондрагон», проявив солидарность, сделали все возможное для спасения производства «Фагор», предоставив ему, в частности, 300 миллионов евро. Однако и этой помощи оказалось недостаточно. Любая солидарность имеет свои границы, продолжает эксперт. И эти границы – финансовые возможности корпорации. Дальнейшая помощь могла поставить под угрозу существование других кооперативов, поэтому и было принято решение не оказывать более поддержки «Фагор». Впрочем, как и ожидалось, это решение не касалось человеческого фактора. Здесь кооперативная солидарность продолжает действовать, несмотря на все трудности. Примерно половина из 1630 кооператоров, работавших на разорившемся «Фагор», уже трудоустроены на других производствах корпорации «Мондрагон». Остальным работу подберут в ближайшие месяцы.
Виктор Черевский, наш корреспондент в Мадриде. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. В конце прошлого года Международное энергетическое агентство, структура Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющая 34 наиболее индустриально развитые страны мира, представило очередной свой пятилетний прогноз в отношении мировой угольной промышленности. Главный его вывод – темпы роста отрасли в ближайшие 5 лет замедлятся почти в 1.5 раза. Тем не менее, к 2018 году доля угля в мировом энергобалансе впервые превысила превысит долю нефти. Самое крупное сокращение потребления угля в последние годы было отмечено в Соединенных Штатах, втором в мире после Китая, его и производители, и потребители. Здесь эта отрасль испытывает все нарастающее давление с одной стороны сланцевой революции, то есть взрывного роста добычи в стране сланцевого газа, а с другой – ужесточение экологических стандартов. Тему продолжит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
В топливном балансе электроэнергетики Соединенных Штатов природный газ станет главной составляющей к 2040 году, потеснив уголь, полагают эксперты Министерства энергетики США. К тому времени, по их прогнозам, 35% всей электроэнергии в стране будет вырабатываться газовыми электростанциями, тогда как доля угля сократится с нынешних 37% до 32%. При этом удельный вес электроэнергии, производимой из возобновляемых источников, вырастет до 28%. Пик внутреннего потребления угля в США пришелся на 2005-2007 годы, после чего началось его постепенное сокращение. Причем, как поясняет профессор Университета штата Пенсильвания Гарольд Шоберт, это объясняется не только так называемой сланцевой революцией в стране, то есть началом эксплуатации гигантских месторождений сланцев. Природного газа.
Одна из причин в том, что многие угольные электростанции в США просто устарели. Им уже по 30-40 лет, а то и больше. И энергокомпании пришли к выводу, что целесообразнее отказаться от их эксплуатации вообще, чем модернизировать. И вместо них энергокомпании переключились на электростанции, работающие на других видах топлива. Другая причина заключается в том, что во многих штатах были введены новые правила, требующие, чтобы все больше электроэнергии производилось на основе не ископаемых, а возобновляемых источников. И третья причина падения спроса на уголь – финансовый кризис и общее замедление роста экономики, начавшееся в 2008 году.
Тем не менее, отмечает профессор Шоберт, себестоимость производства электроэнергии на угольных электростанциях США сегодня по-прежнему ниже, чем на газовых, атомных и других электростанциях. Но это касается только действующих угольных станций. Строительство новых обходится намного дороже, чем раньше, из-за требований властей устанавливают они специальное оборудование, сокращающее выбросы в атмосферу углекислого газа. Поэтому многие энергокомпании и предпочитают теперь строить более экологически чистые и, на их взгляд, более перспективные газовые электростанции. Директор Национального центра исследований в области энергетики и угольной промышленности при Университете Западной Виргинии профессор Ричард Баджура считает, что будущее электроэнергетики в США зависит от того, как будут меняться цены на природный газ.
Если запасы природного сланцевого газа в США действительно окажутся столь обширными, как предсказывают ученые, и если цены на него будут оставаться низкими, то энергокомпании, несомненно, станут переводить свои угольные электростанции на газ. Но говорить об этом с полной уверенностью преждевременно. В первую очередь потому, что если себестоимость добычи газа возрастет, то уголь вновь станет конкурентоспособным. Все прогнозы относительно того, на каких источниках будет вырабатываться электроэнергия, пока остаются лишь прогнозами. Более того, они делаются на основании сегодняшних цен на природный газ и его кажущегося избытка. Я не знаю, как будут развиваться события, хотя предполагаю, что природного газа действительно будет достаточно.
Несмотря на то, что спрос на уголь в Соединенных Штатах за последние 6-7 лет сократился, а его использование в качестве основного топлива для электроэнергетики в долгосрочной перспективе под вопросом, угольная промышленность США продолжает оставаться прибыльной. Это объясняется и тем, что невостребованные на американском рынке уголь добывающие компании быстро переориентировали на другие рынки – европейский и азиатский. По данным Международного энергетического агентства, общемировой спрос на уголь в ближайшие 5 лет будет расти почти на 2,5% ежегодно. Несмотря на рост спроса на уголь за пределами США, эксперты полагают, что долгосрочные перспективы американской угольной промышленности в настоящий момент представляются не самыми радужными. По словам профессора Шоберта, отрасль оказалась между двух огней. С одной стороны, давление конкуренции природного газа, а с другой – жесткие требования, которые ей предъявляют экологические организации.
Я отношусь к перспективам угольной промышленности с умеренным пессимизмом. Как мне представляется, отрасль
отрасль продолжит медленно, но верно увядать. Конкуренция углю со стороны природного газа в будущем только усилится. Что касается давления со стороны экологов, то, вне всякого сомнения, большинство американцев, за исключением разве что ультраконсервативных граждан, пришли к выводу, что климат Земли меняется и что с этим надо что-то делать. Давление на угольную промышленность в этом отношении тоже только усилится. Я не хочу сказать, что процесс увядания угольной промышленности необратим. Это не так. Но для того, чтобы выйти из затруднительной ситуации, ей потребуется переосмыслить свой нынешний бизнес и найти новые пути развития.
По мнению профессора Шоберта, будущее угольной промышленности не в использовании угля в качестве топлива для электроэнергетики, а в другом его применении, в частности, в углехимии. Его коллега из Университета Западной Виргинии Ричард Баджура также считает, что выход для угольной отрасли только на пути инноваций. Однако, по его мнению, сегодня компаниям-лидерам угольной промышленности следует сосредоточиться не столько на отдаленных перспективах, сколько на скорейшем внедрении более совершенных и экологически чистых технологий. Они позволят углю оставаться важным источником производства электроэнергии в США еще долгие годы, считает Ричард Баджура, даже несмотря на конкуренцию со стороны природного газа и требования защитников окружающей среды.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощается Сергей Сининский. Всего вам доброго.